персонала. Вот и мы обсудим его. Представлю наших гостей. Генеральный директор Центра этнополитических исследований Эмиль Паен, президент фонда экспертиза Марк Курнов и лидер движения «Российские радикалы» Николай Храмов. И приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Начнем с самого простого. Правильно ли поступили власти, которые в прошлом году разрешили шествие националистов, а в этом долго колебались, в последний момент запретили проведение русского марша, а потом вроде как его разрешили в виде вот этого скромного митинга, на котором милиции было едва ли не больше, чем митингующих. Николай Храмов, добрый вечер. Вы выступали против запрета русского марша, хотя его лозунги не разделяете. Почему?
Ну, просто по той причине, что лозунги, это не играет никакого, не играет никакой роли, разделяю я или мэр Лужков, или префект какого-либо из административных округов лозунги того или иного марша, той или иной демонстрации. Дело в том, что право свободно собираться, мирно и без оружия, проводить уличные шествия и демонстрации гарантировано Российской Конституцией, гарантировано федеральным законом о митингах и шествиях, гарантировано всем гражданам вне зависимости от того, с какими бы лозунгами они ни выходили. И более того, неправомочна сама постановка вопроса, разрешать или не разрешать этот марш. Дело в том, что российское законодательство не наделяет власти, в данном случае правительство Москвы, правом превентивно запрещать какие бы то ни было мероприятия. Единственное, что власти могут сделать, если они считают, что лозунги, цели мероприятия или состав его участников и организаторов могут заставить предположить, что в ходе марша будут нарушаться какие-либо законы Российской Федерации, они обязаны письменно предупредить организаторов о том, что в случае нарушения законов они будут нести ответственность в соответствии с административным или уголовным законом. Вот это единственное, что закон, федеральный закон об уличных шествиях, митингах, собраниях и демонстрациях дозволял мэру Лужкову принять уведомление, которое, я обращу внимание, называется не заявка, как пишут в прессе, не просьба, не запрос, а именно уведомление о предстоящей массовой акции и максимум что? Согласовать изменения маршрута или места проведения этой акции. В случае с этим русским маршем в этом году, точно так же, как в случае с шествием, которое должно было организовать «Яблоко» 27 октября, точно так же, как в случае с гей-парадом в мае, точно так же, как в случае со многими-многими и в этом, и в прошлом году, и в предыдущие годы, мероприятиях власти прямым образом нарушали закон на основании, ну в данном случае на основании неприкрытых своих политических соображений. Лужков заявил за несколько дней до марша, что он его запретил по политическим соображениям, потому что лозунги марша неприемлемы. Точно так же, как в свое время он поступил, кстати сказать, с гей-парадом. Поэтому решение московских властей запретить марш, по сути, речь шла о запрещенном марше. То, что участники русского марша сегодня присоединились к другому мероприятию, это не имеет уже отношения к истории с подачей заявки, к подаче уведомления и к запрету мэрии именно русского марша. Это, конечно же, решение противозаконное, нарушающее и федеральный закон, и Конституцию. Решение же, поведение же московских властей во время так называемого правого марша 4 октября прошлого года было совершенно законным, нормальным и естественным.
Именно то, о чем вы, Николай, говорите, сказано и в заявлении правозащитного центра «Мемориал» по поводу русского марша, цитирую, «российское законодательство не дает права чиновникам исполнительной власти запрещать гражданам России проводить массовые акции, исходя лишь из каких-то представлений, прогнозов, впечатлений, пусть хоть и трижды правильных у этих самых чиновников». Да, нельзя ограничивать свободу слова, нельзя покушаться на свободу демонстраций, таковы законы демократии. Все, и правые, и левые, и какие угодно, имеют право высказать свое мнение. Эмиль Паен, добрый вечер. У вас есть контраргументы?
Ну, почему контр? У меня просто совсем другое видение этой проблемы по сравнению с вами. Я не считаю, что это незначительный эпизод по сравнению с тем, что было прошло. И вообще, я бы не смещал это к вопросу о том, разрешать или не разрешать этот марш. Это не гей-парад. Это марш, который должен был состояться в праздник, придуманный самой властью. Вот власть придумала праздник, и теперь ежегодно она его боится. И этот праздник показывает, что ничего, кроме сотен тысяч милиционеров и сводок о празднике как с фронтов боевых действий, она от этого праздника не получает. У нее нет сегодня никаких других сил превратить этот праздник в картинку политической стабильности после периода смуты, на что она рассчитывала. Вот что меня в этом, так сказать, действии занимает. Речь идет о том, что власть не способна наполнить некий конструкт, вот идеологический, который она придумала для консолидации общества, никаким иным содержанием. И это пустое место заполняет сегодня только тем, кем и может заполняться, так называемый теневым гражданским обществом.
Ну что же делать в такой ситуации, Эмиль Абрамович? Ну вот правые радикалы хотят пройтись по улицам Москвы. Вроде бы демократия не дает нам возможности говорить, что такие шествия нужно запрещать. Все должны высказаться. Но с другой стороны, нужно ли допускать такие вещи? Вот дилемма. Как ее решить?
Демократию к некой комедии, которая связана только с маршами или не маршами. Запреты националистических и других организаций существуют в странах, которым не нужно доказывать, что они демократические. Потому что если они не демократические, тогда что это такое? Существуют строгие запреты действий таких организаций в Германии, в Италии, во Франции и так далее и тому подобное. Но я о том хочу сказать, что бороться с националистическим экстремизмом, который сегодня становится действительно серьезной и все более влиятельной силой в стране, может быть, единственным конкурентом у власти, у нынешних руководителей за будущую власть, только запретами невозможно. Если нет никакого позитивного, так сказать, контраргумента, если вы не можете привлечь людей на праздник по какому-то позитивному поводу, то ожидайте, что это будет марши, подобные тому, что мы наблюдаем. Сегодня власть не предлагает позитивной национальной идеи. Она сплачивает только по принципу против, только негативной консолидации. Этот марш и ее поражение, даже если она его не хочет и не любит.
Национальный экстремизм становится единственным конкурентом власти, считает Эмиль Паин. Марк Курнов, добрый вечер. Ваша точка зрения?
Ну, я считаю, на самом деле, тоже не стал бы говорить, что это вот такой незначительный эпизодик, потому что меня здесь беспокоит его общероссийский масштаб. В большинстве городов нацисты и националисты были готовы выйти на демонстрации. Это сеть возбуждаемая, довольно быстро мобилизуемая. То, что они испугались силы, естественно, они всегда боятся силы, они не хотят, пока еще не хотят прямых столкновений. Но они есть сила. Не считаться с этим нельзя. Сказки о том, что демократия должна позволять любым направлением и любым политическим силам свободно выражать свои суждения, это не более чем сказки и мифы. У нас есть дырки в законодательстве, но их надо заполнять. Надо запрещать тоталитарные движения, надо запрещать фашистские движения, надо запрещать и жестко карать фашистскую символику. Иначе мы действительно не выберемся. Прав Эмиль, когда говорит, что на сегодняшний день национализм и фашизм становятся мощной конкурентной силой нынешней власти, которая мало что может предложить. Но в настоящее время вот что меня еще беспокоит. Можно, конечно, перепугаться и одноразово вывести на улицы ОМОН и продемонстрировать мускулы. Но невозможно бороться с нацизмом, одновременно устраивая вот эти вот грязные и отвратительные этнические чистки, как это мы сделали с грузинами. Невозможно бороться с национализмом, одновременно рассказывая по телевидению о том, как Россию ненавидят ее ближайшие соседи, и напрягая отношения и с Прибалтами, и с Украиной, и со всеми, и со всеми, и со всеми, постоянно говоря, вот смотрите, как нам плюют в рожу, как нас унижают и так далее. Все вот эти вот глупые, а может быть и не глупые, а сознательно проводимые политические акции, они возбуждают национализм, они апеллируют к самому мерзкому и грязному, что есть в нашем невротизированном обществе. Они возбуждают эти настроения, поэтому ничего удивительного нету, что в такой обстановке растет национализм. Невозможно с ним бороться одной рукой, а другой рукой подогревать именно эти настроения. Вот это вот опасно. Вот две вещи, которые мне представляются более всего опасными. Превращение нацизма, фашизма в общероссийское движение, а сегодня оно доказало, что оно общероссийское движение, и абсолютная двойственность власти и нечувствительность власти к тому, что она делает, подогрев вот этими своими антигрузинскими, антиамериканскими, антилатышскими и прочими акциями, подогрева национализма при робких разовых попытках подавить выступления внешние, а на самом деле нагревая внутренний котел национализма. Вот это, мне кажется, опасно.
Марк Юрьевич, ну может вот этот запрет как раз свидетельствует о том, что власть спохватилась и опомнилась?
Я повторяю, что это внешний запрет. Да, можно запретить. Но для того, чтобы подавить волну национализма, надо перестать действовать так, как мы действуем в нашей внешней политике. Надо перестать пугать граждан идиотским совершенно жупелом угрозы НАТО и Соединенных Штатов. Надо перестать терзать душу граждан искусственными конфликтами, которые мы сами устраиваем для того, чтобы продемонстрировать, смотрите, нацмены плюют нам в рожу. Перестать устраивать какие-то вот мелкие, базарные, дворовые скандалы, то с Грузией, то с Украиной и так далее, раздразнивая наше социальное дно, подогревая его. Вот это надо перестать делать. Надо начать вести себя как нормально, если мы хотим быть великой державой, надо вести себя достойно, интеллигентно, прилично и умно. И обращать такое поведение и такие слова обращать на граждан, потому что можно через средства массовой информации влиять на массовое сознание. Это все знают. Так вот, надо делать так, чтобы вот невроз, агрессивный невроз, который сейчас разворачивается в России и который ищет кого бы побить, ищет козла отпущения и, соответственно, превращается в националистический невроз, надо его смягчать. Но смягчать можно, сделав политику умной, сделав политику долгосрочной, достойной великой державы и постоянно демонстрируя гражданам, что такое настоящее достоинство. А если власть ведет себя так, что находит сочувствие вот в этом социальном дне, так бороться нельзя.
Ну вот то же самое пишет сегодня Александр Гольц в ежедневном журнале, очень остроумная, умная статья. Можно запретить шествие националистов, вопрос в том, что делать с разбуженным национализмом, ведь чтобы остановить его стремительный рост, Кремлю надо сделать самую малость, отказаться от своей внешней и внутренней политики, пишет Александр Гольц. Гости программы «Итоги недели Радио Свобода» политологи Эмиль Паин и Марк Урнов и лидер движения «Российские радикалы» Николай Храмов. Наш телефон 8-800-200-2212. Звонит нам Сергей из Армавира. Добрый вечер, Сергей. Был ли у вас сегодня какой-нибудь митинг в городе?
Да нет, не было, вы знаете. Но дело в том, что сейчас вот вышесказанные слова, я с ними полностью согласен. У нас не было ни митинга, у нас дождь льет, вот, может, из-за этого. Но дело в том, что, вот знаете, какая у меня такая есть задумка, как говорится. Вот 7 ноября, кому мешало? Вот, допустим, я к этому празднику безразличен. И вот как бы этот был бы праздник, так, это был бы еще один выходной день, как вот говорили, и не было бы никакого ни парада, кто хочет, пусть идет. Но не было бы этого русского марша, не было бы причины найти, вот причину такую, выдумку сделать. А вот 4 ноября, Он по форме, он бесформенный какой-то. И вот эти силы нашли эту, как говорится, русский марш и прочее.
Ну вот то же самое говорил Эмиль Пайн, что эта дата этого праздника фальшивая. Эмиль Пайн, вы согласны, да, что нужно было оставить 7 ноября или вообще не нужно было никакого праздника ноябрьского оставлять?
Ну, ведь этот праздник был специально сделан для того, чтобы вытеснить коммунистическое 7 ноября и оставить выходной день в привычное время начала ноября. Идея была взять некую дату, которая бы символизировала стабилизацию после смуты. Вот и у нас вроде бы как стабилизация после смуты. Вот и Марк говорил, что информационные ресурсы всемогущие. Нет, не всемогущие. Вот затратили немало денег на телевизионные ролики с привлечением народных артистов, которые должны были бы повернуть вроде бы, так сказать, общественное мнение в другую сторону и к восприятию некого нового праздника как картинки стабилизации. Не получилось.
Ну вот я отмечу, что центральные телеканалы фактически проигнорировали митинг националистов в Москве, как, собственно, и в прошлом году практически не было телерепортажей о мощном правом марше, тогда он так назывался. Как известно, то, что не появилось на телеэкране, того вроде как и не существует. Вот правильная тактика – игнорировать, не информировать. Николай, вы были против запрета марша, вот вас прошу тогда. Так, Николай меня не слышит.
Алло, я здесь. Я не понял, Митя, что это вы меня. Я думаю, что это совершенно неправильно. Это неправильно, потому что граждане должны знать о том, что происходит в стране. Я совершенно согласен с Марком Урновым, когда он говорил о том, что о настоящих причинах роста этого националистического, а подчас и нацистского движения, причинами которых являются именно внешняя и внутренняя, совершенно неприемлемая, совершенно идиотская и опасная внешняя и внутренняя политика нынешнего российского правительства, нынешнего режима. Но так или иначе, то или иное политическое движение в стране есть. Так или иначе, там, 3000-й или 2000-й марш в прошлом году, или сколько их там собиралось сегодня, это события, которые состоялись. Это значит, что я, как гражданин этой страны, я хочу знать о том, что происходит в моей стране. Если телевидение, если средства массовой информации делают вид, что ничего не происходит, если они скрывают это от меня, если они не говорят это мне, это значит, что средства массовой информации не выполняют ту функцию, которую они должны выполнять, информировать граждан о том, что происходит.
Но они делают, Николай, это в терапевтических, скажем так, целях, да? Чтобы вам не захотелось вступить в организацию скинхедов, не?
Когда в терапевтических целях от меня скрывают правду, то я не могу себе представить иной картины, кроме как картины, описанные в известном анекдоте брежневских времен, когда пассажиры, стоящего на запасных путях поезда, задергивают шторки и начинают мерно раскачиваться, подражая стуку колес и представляя себе, что на самом деле они едут куда-то, в то время как поезд стоит. Я не хочу, чтобы меня обманывали в терапевтических целях. Я не хочу, чтобы от меня скрывали правду о происходящем в моей стране. Если есть опасность, даже не опасность нацизма, который мы видим на улицах сегодня, но опасность национализма, который проникает в том числе и в демократическую, и в либеральную среду, когда я вижу, что на демократических митингах, на демократических съездах люди, которых я уважал или, во всяком случае, уважаю, прислушиваюсь к ним, выходят на трибуну и заканчивают свои выступления криками «Слава России!», поясняя в кулуарах, что это они делают для того, чтобы украсть этот лозунг у националистов или у нацистов, я вижу, что этот вирус проникает и в демократическую среду. Национализм цивилизованный, культурный, европейский представляет собой не меньшую, а может быть и большую опасность для перспектив развития нашей страны, европейских перспектив развития нашей страны, чем несколько сот или даже тысяч бритоголовых подростков, орущих зигхаль, скидывающих руки. В конце концов, несколько сот или тысяч скинхедов есть в любой европейской столице. Но когда национализм начинает поражать правящий класс, начинает поражать политическую элиту, политический класс общества, то это приводит к тем последствиям, которые мы хорошо видели на протяжении всего 20 века. Мы видели это на примере тех государств, которые образовались на развалинах Австро-Венгерской империи, с победившими в них национализмами и к чему это их привело. Мы видели, к чему это привело в Германии, мы видели, к чему это привело в Сербии совсем недавно еще. Вот это настоящая опасность.
Виктор Иванович нам звонит из Москвы. Виктор Иванович, что вы думаете о сегодняшнем митинге? Добрый вечер.
Добрый вечер. Я, во-первых, хочу сказать, немножко вернуться немножко назад в историю. В 80-е годы, когда проводились шествия, сборища у памятника Пушкина, людей забирали в милицию, то есть службы КГБ забирали в милицию. Большинство оставляли людей там, а которые занимали дети, были высокопоставленных начальников, их отпускали. И, во-первых, забирали тех, кто сейчас у власти. Понимаете, в чем дело? То есть они были коммунистами, сейчас стали демократами. То давили демократию, теперь давят коммунистов. И давят свободу. Так же, что и было. Ничего не изменилось.
Вряд ли организаторы русского марша из числа депутатов Госдумы забывают о своих собственных интересах. Впереди парламентские выборы. Я не знаю, что ждет Виктора Алксниса. Политическая карьера Николая Курьяновича, судя по всему, сложится не блестяще. Его на этой неделе выгнали из ЛДПР, явно по сигналу из Кремля. А вот что будет с Дмитрием Рогозиным, опытным интриганом и политиком, весьма изобретательным, не раз оказывавшим услуги власти. Это интересный вопрос. И вообще, будет ли как-то разыграна националистическая карта на выборах в Думу и президентских выборах? Или ее вообще, если судить по тому, что произошло сегодня, решили списать? Марк Юрьевич, что вы думаете? У нас осталось довольно мало времени.
У меня нету такого ощущения, что ее решили списать. Ее, повторяю, не очень-то и сейчас уже можно списать. Карта, конечно, будет разыгрываться, хотя бы потому, что Кремль не един, там есть разные течения. У меня такое впечатление, что есть в Кремле люди, которые сознательно поставили сделали ставку на разыгрывание националистической карты. Есть прямо противоположные люди. Так что нас еще ждет довольно много всего неприятного в этой сфере. Безусловно. Что касается Рогозина, ну, я не думаю, чтобы в условиях нынешних абсолютно подконтрольных СМИ вот человек, который по воле Кремля был удален из партии «Родина», сейчас был допущен к телевидению. То есть, по крайней мере, для президентской кампании, думаю, что он уже не игрок. А что касается телевизионных программ, то да, согласен, вполне согласен, что, конечно же, надо было показывать и надо было обращать внимание населения, потому что, как известно, вылечить больного от рака, не сказав ему, что он болен, невозможно.
Спасибо. К сожалению, лишь небольшую часть вопросов, которые поставил сегодняшний день, мы успели обсудить, но время наше истекает. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Марка Орнова, Эмиля Паина и Николая Храмова и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в выпуске обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели» сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 20 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве День народного единства был отмечен манифестациями и антифашистов, и националистов. Около 1000 человек собрались на Болотной площади на митинг «Россия без фашизма». Националисты, несмотря на запрет, провели так называемый «русский марш» у станции метро «Парк культуры». Задержаны около 300 участников. Манифестации националистов состоялись и в других городах России. В Бишкеке продолжается бессрочный митинг оппозиции с требованием отставки президента и проведения конституционных реформ. Сегодня на центральной площади города собрались не менее 3000 человек. Президент Киргизии Курманбек Бакиев обещает внести 6 ноября на рассмотрение парламента компромиссный вариант Конституции. В вооруженных силах Ирака отменены отпуска. В стране ужесточаются меры безопасности. Жесткие меры принимаются ввиду того, что уже в это воскресенье может быть оглашен приговор бывшему иракскому диктатору Саддаму Хусейну. Израиль пятые сутки продолжает масштабную антитеррористическую операцию в секторе Газа. Сегодня прицельным ударом с воздуха был убит видный член группировки «Хамас». Еще 4 палестинца убиты в столкновениях с израильскими войсками. В Будапеште проходят траурные церемонии памяти павших при подавлении антикоммунистического восстания 1956 года. В Душанбе разогнан несанкционированный пикет оппозиции, трое задержаны. На 6 ноября в Таджикистане назначены президентские выборы. Иран провел новые ракетные испытания, как сообщает командование. Сегодня, на третий день военных маневров, были успешно испытаны противотанковые ракеты и тактические ракеты типа «Земля-воздух». Жизнь четырех российских специалистов, раненых на юге Ирака, вне опасности, сообщает МИД России. В пятницу при обстреле боевиками позиций британских военных в Басре один из снарядов попал на территорию электростанции, которую восстанавливают россияне.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Нападение на галерею Марата Гельмана. В Израиле хотят вырыть пограничный ров. Тайны рецепта Кока-Колы. Эпидемия разводов в Китае. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
В России разгул национализма. Жить в стране становится все опаснее. Создается впечатление, что происходит это с благословения Кремля. Вопрос в том, каковы мотивы, пишет Newsweek. Возможно, вам ответит владелец галереи Марат Гельман. Он имел неосторожность открыть выставку грузинских художников в самый разгар официальных нападок на Тбилиси. 10 человек в масках, которые разгромили выставочные залы в его галерее, не были ни вандалами, ни хулиганами с улицы. Бесчинство устроили хорошо обученные профессионалы, добросовестно выполняющие служебный долг. Самого Гельмана безжалостно избили. По мнению еженедельника, впервые в новейшей истории России акции насилия на расовой почве были предприняты с одобрения самых высоких чинов в правительстве. В последние недели грузин избивали и милиционеры, и скинхеды. Людей поставили в такое положение, что им приходится жить в условиях военного времени, чуть ли не прячась в бомбоубежищах. За последние полгода ситуация в России меняется с пугающей быстротой. Националисты, почувствовав поддержку властей, поняли, что пришло время действовать. Они уверены, что общественное мнение, суды и правоохранительные органы на их стороне. Писатель Борис Акунин считает, что Путин играет на националистических настроениях, надеясь повысить свою популярность. Но беда в том, что шовинисты часто выходят из-под контроля. И если власти вовремя не отрекутся от них, то ситуация вскоре может стать неуправляемой. При нынешнем могуществе и обилии нефтедолларов Кремлю вовсе не обязательно завоевывать любовь россиян за счет гонений на грузин и высылки иммигрантов. Но почему-то в правительстве решили использовать национализм в качестве разменной монеты. И, по мнению Newsweek, это весьма опасная тенденция.
В Израиле все чаще говорят о планах строительства рва длиной в 10 километров вдоль границы между Египтом и сектором Газа. Ров предполагается заполнить водой из Средиземного моря, пишет Newsweek. Если эти планы будут реализованы, то контрабандисты, доставляющие оружие на территорию палестинской автономии через прорытые туннели, столкнутся с серьезным препятствием. План уже рассматривался несколько лет назад. В Министерстве обороны Израиля даже объявили открытый конкурс на лучший проект строительства. Однако впоследствии от идеи отказались. Во-первых, потому что из-за возможной эрозии почвы под угрозой оказались бы дома палестинцев, и во-вторых, из-за дороговизны проекта, стоимость которого оценивалась в 250 миллионов долларов. Но после летнего конфликта с палестинцами о сооружении рва заговорили снова. Все прежние соображения были отброшены. К тому же эксперты видят в проекте и привлекательные стороны. Жители сектора Газа получат возможность наслаждаться отдыхом на берегу нового водоема, который существенно украсит местный пейзаж. Там можно будет даже рыбачить.
В одном из подземных сейфов SunTrust банка в Атланте хранится одна из самых священных тайн делового мира. Рецепт всем известного напитка, которому вот уже 120 лет, пишет Newsweek в статье под заголовком «Чаша Грааля фирмы Coca-Cola». Это все, что известно о секретном рецепте. Любопытствующие, пытавшиеся узнать нечто более конкретное, получали от служащих компаний стандартный ответ. Информация разглашению не подлежит, поскольку является секретной. В 1886 году некий фармацевт стал изготавливать напиток по собственному рецепту в небольшой лаборатории. Затем он продал изобретение бизнесмену, который помог превратить легкий прохладительный напиток в вожделенный нектар. Многие уверяли, что в его состав входит кокаин, но компания Coca-Cola это категорически отрицает. Тем не менее, ореол таинственности сделал свое дело, и сладкая шипучка шоколадного цвета вскоре приобрела фантастическую популярность. С помощью относительно простого химического анализа секрет рецепта вычислить несложно, но, как уверяют специалисты, не до конца. Да и зачем это делать, если Pepsi-Cola, чья формула не является секретом и не хранится в банковском сейфе за 7 печатями, тоже прекрасно продается.
В Китае развестись легко. Достаточно уличить супруга в измене, что и сделала 42-летняя жительница Шанхая. Проверив мобильный телефон мужа через компанию телекоммуникаций, она обнаружила, что тот сделал несколько сот звонков по неизвестному номеру. По времени сеансы связи совпадали с уходом мужа на работу или прогулками с дочерью. Дама недолго сомневалась и тут же подала на развод. Еще не так давно разрыв брачных уз считался постыдным и почти незаконным делом. Коммунистические власти запрещали разводы членам партии, утверждая, что непостоянство в семейной жизни – результат капиталистического влияния. Исключение было сделано только для Мао Цзэдуна, который имел 3 жены и десятки наложниц. Сейчас же количество разводов растет с космической скоростью. Ежегодно число супружеских пар, выбравших свободу, возрастает на 120 тысяч, отмечает Time.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Гламорама. Неделя без политики». На экраны американских кинотеатров вышла комедия с длинным названием «Борат. Изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». Выступающий в образе казахского журналиста, попавшего в Америку, английский комедийный актер Саша Барон Коэн и его компаньоны всячески раздували скандал вокруг фильма, дабы вызвать интерес у публики. Последние годы этот прием широко используется в кино. Подробнее о том, как новый фильм встречен в Америке, Ян Рунов из Нью-Йорка.
В средствах массовой информации Соединенных Штатов отклики восторженные. Газета USA Today пишет: «Борат – самый смешной кинофильм, в котором публика видит собственную глупость. Шокирующая сатира, не знающая предела. Без оглядки на вкус и общепринятые нормы. Создатель «Бората» Саша Барон Коэн – самый смелый комедийный актер из всех». Кабельная компания CNN. На «Борате» живот можно надорвать от смеха. Надо предупреждать, что фильм опасен для здоровья. Актер вытаскивает наружу и показывает людям их собственные тайные предубеждения, их сексизм, антисемитизм, гомофобию. «Борат» доводит плохие манеры до уровня искусства, вызывая социальный дискомфорт. Это самый антисемитский фильм на американском экране, тем более шокирующий, что сам Саша Барон Коэн – еврей. Но этот фильм не российский, а о расизме. Говоря публично то, что не принято говорить, «Борат» побуждает делать то же самое других, и в результате становится неловко, но очень смешно. Если существует справедливость, то Саша Барон Коэн получит в этом году «Оскара» в категории «Лучший актер». Далее автор этой рецензии сравнивает Барон Коэна со Свифтом. А газета International Herald Tribune называет кинофильм «умной, беспощадной социальной сатирой». Совершенно противоположное мнение у кинокритика и историка кино Крэга Конроя. «Я люблю кино и с удовольствием сказал бы хоть что-то хорошее о фильме «Барон Коэна», но, к сожалению, не могу. Меня в нем все раздражало, и я бы никому не советовал тратить деньги и время на эту пошлость. Прежде всего, эстетика и, главное, этика фильма противоречат американским традициям, американским понятиям о приличии. Юмор носит вульгарный характер. Я жалею, что потратил время и силы, досидев до конца». Поэтому, повторяю, вы зря потратите деньги, если пойдете его смотреть. А как же восторги кинокритиков в печати? Как же заявление о новом слове в жанре киносатиры? Когда культура в обществе падает, всегда найдутся те, кто выдаст это за новое слово. Восторги по поводу Барон Коэна демонстрируют, что мы достигли не новых вершин, а нового нижнего порога современной культуры. Такой экранной пошлости и глупости я еще в своей жизни не видел. Думаю, это предел падения. Остается надеяться, что ниже уже некуда, и далее последует возвращение к хорошему кино. Так думает Крэг Конрой, американский кинокритик и историк кино.
Пожалуй, нигде в мире нет такого количества литературных премий, как во Франции. Сейчас премиальный сезон в разгаре, и проходит он весьма скандальным. Слово парижскому корреспонденту «Свободы» Дмитрию Савицкому.
Себастьян Лефоль пишет «Фигаро», что вместе с гидом «Мишлин», с «Тур де Франции», «Божоле Нуво» литературные премии составляют знаменитое французское исключение. Ни в одной стране мира не разгораются из-за литературных премий такие бурные страсти. Две цифры тому свидетельством. Каждый год во Франции присуждается более 3000 литературных премий. От 500 тысяч до миллиона французов каждый год покупают книги, получившие Гонкуровскую премию или премии Ренадо, Фемина, Французской академии, Медичи и Интерае. Но в последние годы усилилась критика методов присуждения премий, и в этом году впервые нарушена омерта и разглашена тайна негласных соглашений между членами жюри конкурирующих комитетов. Скандал начался на заседании премии «Фемина» в зале ресторана отеля «Крион». В состав жюри входит 12 женщин, или, как принято их называть, «дам премий». Дамы жюри предложили писательнице и журналистке Мадлен Шапсаль выйти из состава жюри премии самостоятельно или быть исключенной. Вина Мадлен Шапсаль заключается в том, что она только что опубликовала дневник «Вчера и сегодня», в котором она, в частности, приоткрыла кухню премии «Фемина». Мадлен Шапсаль отказалась самостоятельно покинуть комитет жюри и большинством голосов была исключена. Вместе с ней в знак протеста из состава жюри вышла писательница и издательница Режин де Форж. Гнев дам жюри вызвали, по сути дела, две строчки о прошлогоднем заседании. Невозможно описать решающий день присуждения премии «Фемина», настолько он переполнен маневрами 12 дам, которым нужно прибавить секретаршу Анну де Комон. 6 из них на этот раз заранее договорились, что бы ни случилось, голосовать за Галимар в пользу писателя Режи Жофре. «Я была не против, но меня раздражал этот сговор банды». Конец цитаты. Вот за этот сговор банды Мадлен Шапсаль и поплатилась. Режин де Форж назвала заседание жюри «сталинским процессом» и, кивнув в окно на площадь Согласия, сказала, что «до гильотины рукой подать» — это цензура на родине прав человека, добавила она. В понедельник будет присуждена Гонкуровская премия 2006 года. Лидирующий претендент уже удостоен премии Гран-при Французской академии. Это американский писатель, пишущий по-французски, Джонатан Литтл. Его 900-страничный роман «Доброжелатели» — это рассказ офицера Waffen-SS о том, как приводился в действие индустриальный план уничтожения евреев, цыган и противников нацистского режима. Его книга уже бьет все рекорды на книжном рынке Франции. Добавлю, что предки писателя покинули царскую Россию в конце XIX века.
Знаменитая чешская группа Plastic People впервые приехала в Россию. На их концерте побывал корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
Образованная в 1968 году группа Plastic People of the Universe, по мнению многих музыкальных критиков, стала самым самобытным явлением современной чешской музыкальной культуры. Формировавшаяся за железным занавесом музыка пластмассовых людей впитала в себя все лучшее из западного арт-рока. Несмотря на то, что в текстах песен не было политической подоплеки, власти Чехословакии группу запретили. Долгое время музыканты выступали только на закрытых подпольных концертах. В 1976 году некоторые музыканты были арестованы и отсидели срок в тюрьмах. Их арест вызвал волну негодования не только среди молодежи. Действия властей осудила и чешская интеллигенция. Plastic People явились вдохновителями оппозиционного движения «Хартия-77». О творчестве музыкантов мне рассказал организатор концерта, директор чешского центра в Москве Томаш Гланц.
Их власти в свое время настолько ненавидели, что по них был снят такой гебийский фильм, где они выступают как наркоманы и чуть ли не убийцы. Есть, конечно, люди, которые до сих пор, наверное, побоялись бы пойти на концерт этой группы. Но для людей моего, скажем, социального круга, это легенда, на которой мы выросли.
Покровителем Plastic People был Вацлав Гавел, в деревенском домике которого проходили тайные концерты, продолжает Томаш Гланц.
Он был даже в очень большой степени их покровителем. Он приглашал их на свою дачу или в свой дом в провинции, где они устраивали свои концерты. Он с ними даже выступал тогда. Есть такие замечательные записи, где он сидит за барабанами и с ними играет. В принципе, можно сказать, что благодаря Гавелу андерграунд, который представляли собой Plastic People, стал частью вообще диссидентского движения, которое носило действительно политический характер, куда входили люди, которые были причастны там реформам второй половины 60-х годов. И вот эта академическая часть диссидентского движения, благодаря Гавелу и его такому большому салону, который представлял собой его вот этот летний дом, это стало как бы одним целым. Это очень способствовало вообще формированию оппозиции.
После «Бархатной революции» Plastic People играли на многих европейских площадках. Выступали пластмассовые люди и в Америке, где давали концерт в Белом доме. Концерт в московском клубе прошел при полном аншлаге.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Курьез недели. В Великобритании опубликован список автомагистралей, на которых чаще всего появляются привидения. С подробностями Наталья Голицына.
Список самых богатых на привидения автотрасс опубликовала компания «Тармак», занимающаяся производством дорожно-строительных материалов. Ее эксперты отмечают, что стремились прежде всего выяснить, насколько отчетливо водители на британских автотрассах видели привидения и как часто привидения появлялись на той или иной дороге. В результате на первое место вышла автомагистраль М6, проходящая через центральную Англию. На этом шоссе были замечены шедшие строем древнеримские легионеры. Увидевший их водитель описывает их как 20 призрачных фигур, шедших будто по воде. На этом же участке появлялись привидения женщины и призрак грузовика, двигавшегося навстречу водителю по встречной полосе. На втором месте оказалась проходящая по северу Шотландии автотрасса А9. Здесь водители видели призрак, запряженный шестеркой лошадей, кареты с лакеями в париках на запятках. Среди замеченных на британских дорогах привидений, глядевшие из кустов глаза, призраки играющих детей, всадник в горной местности, бегущая огромная собака, дама в платье викторианской эпохи на дороге у замка Тинтейджейл в Корнуэлле. Одна женщина-водитель сообщила, что услышала голос своего ангела-хранителя, когда потеряла управление на шоссе в Уэльсе. Координатор исследования Тони Симмонс, представляя изыскание своих сотрудников, отметил, что более всего его удивило не количество и многообразие появляющихся на британских дорогах привидений, а тот факт, что, вопреки ожиданиям, привидения появлялись не на мрачных проселочных дорогах и не на местах былых сражений, а на современных автотрассах национального значения. По его словам, исследование показало, что 45% опрошенных водителей признали, что хотя бы раз в жизни видели на дорогах нечто похожее на привидение. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Итоги недели. На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Судя по всему, киргизским парламентариям не дают покоя успехи жовто-блакитных на нелегком поприще реформаторства. Пишет обозреватель сайта Лента.ру Петр Бологов в статье «Парламентаризм озверелых баб» по поводу последних событий в Бишкеке. Автор напоминает, что основное условие всех недовольных нынешним положением в Киргизии – изменение конституции с передачей части президентских полномочий депутатам, то есть введение в стране парламентской формы правления – уже реализовано в другой стране, победившей демократии – на Украине.
Приходит на ум мысль, что нынешние оппоненты президента Курманбека Бакиева являются пионерами демократии в Азии в целом. Сейчас, по сути, ни в одной стране мусульманского мира, за исключением, может быть, Турции, парламент не играет такой роли, на которую претендуют киргизские депутаты. Для стран, исповедующих ислам, характерны или военные хунты, как в Пакистане, или монархии, как в Саудовской Аравии и Иордании, или президентские республики, в которых глава государства обладает фактически всеми правами монарха, как в бывших республиках СССР или Сирии. Так что, если Бакиева все-таки все-таки вынудят поделиться полномочиями, будет создан серьезный прецедент.
Как пишет Петр Бологов, то, что на центральной площади Бишкека в лучших традициях цветных революций появились палатки, видимо, исключает повторение сценария событий революции тюльпанов 2005 года. Тогда, напоминает автор текста в ленте РУ, никто особо рассиживаться не собирался. Разгромили здание правительства, выгнали Оскара Акаева, освободили Феликса Кулова, пограбили магазины и разошлись по домам.
Русским черносотенцам всегда легко и вольно дышалось, только когда они были под властью, были передовым отрядом власти, прямой обслугой полиции и метелили жидов и студентов, зная, что делают большое, нужное государственное дело.
Пишет известный публицист Леонид Радзиховский в статье под заголовком «Несентиментальные прогулки» на сайте ежедневного журнала.
Без помощи власти жалкие любители, дворовая команда молодости нашей. При опоре на власть... профи. Итак, хотите раздуть национализм и сделать его более агрессивным? Разрешайте их шествие. Не хотите? Запрещайте.
Однако главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин придерживается другого мнения.
Для меня совершенно очевидно, что вся эта история с разгулом национализма в России спровоцирована властями. Спровоцирована с одной простой целью. В какой-то момент начать закручивать гайки, объясняя родному народному населению, что иначе с этим кошмаром ничего сделать нельзя. Иначе фашизм не побороть. Это такая одежка, которую можно примерять и на преемника, и на действующего президента, если он захочет сохранять свои полномочия. Потому что когда фашисты гуляют по улицам, какая уж там демократия. На самом деле, как мне кажется, запретив марш, власть, конечно, расписывается в собственной неспособности справиться с этим злом.
Иск 15-летней жительницы Петербурга Маши Шрайбер к Министерству образования в связи с тем, что в школьном курсе биологии слишком много внимания уделяют теории происхождения видов Чарльза Дарвина, можно считать симптомом возвращения России в европейскую культуру, пишет историк религии Борис Фаликов в статье «Практика религиозной эволюции», которую можно найти на сайте газеты.ру. Семейство Шрайбер было уже обвинено в стремлении к саморекламе, а поддержавшие «благое начало» в кавычках представители Российской Православной Церкви в мракобесии. Однако дело далеко не только в профессиональном пиаре или церковном обскурантизме, пишет Борис Фаликов.
Сейчас по всему миру усиливается противостояние сторонников светской модели развития общества, секуляристов и религиозных консерваторов. В Европе перевес пока у первых, в США у вторых. Общественные дебаты между сторонниками креационизма, библейского взгляда на творение мира и человека, и дарвиновского эволюционизма по-прежнему ведутся в Америке до хрипоты. И судя по последним исследованиям, в частности по опросу телеканала NBC, первых чуть ли не в два раза больше, чем вторых. 57% против 33%.
Итак, противники теории Дарвина дошли до суда. Но российское общество пока мало заботит, будет ли она преподаваться в школе. Хотя иногда общество пробуждается от привычной спячки, считает Глеб Черкасов, редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру».
То, что во всем мире становится политизированным процентов на 50, в нашей стране приобретает 200-процентное политическое звучание. Именно поэтому религиозные споры, дискуссии на сугубо религиозные темы обречены становиться у нас а. политизированными и б. очень жесткими. На самом деле хорошо, что об этом начинают спорить. Может быть, даже хорошо, что в этом проявляется некая политическая составляющая, потому что без политики все равно никуда. Самая эта большая проблема в том, что, во-первых, пока это не сильно интересует основную часть населения, которая вспоминает, которая считает себя религиозной, но при этом воспринимает религиозные проблемы, когда их касается напрямую, как это было с основами православной культуры в школе. А во-вторых, без наличия серьезных традиций дискуссий и с нашей привычкой жесткости, эти дискуссии могут вылиться в нечто большее, чем просто споры о том, надо ли и преподавать Дарвина в школе, и как это делать.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Человек недели. Московский суд во вторник вынес необычный приговор. Трое сотрудников милиции, сбивших 12-летнего мальчика, были приговорены к 3 годам колонии общего режима. Напомню обстоятельства этого нашумевшего дела. 6 апреля в подъезде милиционеры остановили выходившего из дома Никиту Гладышева и стали спрашивать, есть ли у него ключи от квартиры. Испугавшись, что перед ним переодетые преступники, школьник попытался бежать, но был задержан и избит. Врачи определили у Никиты травмы гортани и множественные ушибы головы. На лечение ушло несколько недель. Психологам пришлось выводить подростка из шокового состояния. Никита Гладышев, человек недели, Радио Свобода. Слово сотруднику правозащитного фонда. Общественный вердикт Олегу Новикову.
Никита Гладышев и в первую очередь, конечно же, его мама, которая, как только произошел этот инцидент, сразу же обратила в средства массовой информации, а затем и к правозащитникам фонд «Общественный вердикт», проявила свою гражданскую позицию, решила довести дело до конца, и в итоге суд вынес, на наш взгляд, достаточно справедливый приговор. Конечно, это сейчас то, чего не хватает другим гражданам, которые подверглись незаконному насилию, незаконным действиям со стороны правоохранителей. Мы надеемся, что дело Никиты Гладышева станет прецедентным делом, хоть у нас и не существует прецедентного права, но тем не менее мы надеемся, что жители столицы и в целом граждане страны, глядя на это дело, поймут, что не нужно после того, как ты пострадал, сидеть дома, рассказывать соседям и друзьям, как тебе нехорошо, а нужно обращаться либо к журналистам, либо в специальные органы, которые существуют в милиции, ту же службу собственной безопасности, в прокуратуру, либо в общественные организации правозащитные. Необычность этого дела в том, что впервые в Москве был избит 12-летний ребенок из хорошей семьи, благополучной, занимается конькобежным спортом, не совершал никакого преступления, просто выходил из собственного дома, в итоге без всякого основания был задержан сотрудниками милиции, на ребенка надели наручники, что по закону категорически запрещено, и вообще применение силы к подросткам возможно только если это организованная группа, которая ведет себя так, что существует угроза общественной безопасности или жизни других людей. То, что этот ребенок пострадал, это, конечно, очень негативный факт, но то, что суд вынес справедливое решение, не может нас не радовать. Никита после решения суда по-прежнему немножко опасается сотрудников милиции. По его словам, он надеется, что больше с ним не будет приключаться подобных историй и не придется комментировать ни решение судов, ни смотреть, как его мама вместе с правозащитниками добивается восстановления справедливости по делу ребенка.
Говорил сотрудник фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков. Программу «Итоги недели. Радио Свобода» подготовили продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горелик «Дорога свободы». О том, как сторонники и противники русского марша отметили День национального единства, будут говорить участники антифашистского митинга, правозащитники Светлана Ганушкина и Евгений Прошечкин, сторонник проведения русского марша, депутат Госдумы Николай Курьянович и член общественной палаты Валерий Тишков. Оставайтесь на волнах свободы.
Инициатива президентов США и России переросла в нечто очень важное.
Выдача Муминова – это беспрецедентный плевок в лицо праву.
Жители Швеции отдают государству более половины своего заработка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На данном этапе МАГАТЭ по-прежнему не может подтвердить мирный характер иранской ядерной программы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.